Деяния апостолов, 24 глава, с 10 стиха буду читать. Для того, чтобы понятен был прочитанный текст, друзья, я поясню. Это защитное слово апостола Павла на суде перед Феликсом. Когда же Павел, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Знаю, что ты многие годы справедливо судишь народ сей. Я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Тема наших рассуждений будет на основании всего этого отрывка: «Что ты скажешь о себе самом?» Вы помните, кому задали такой вопрос? «Что ты скажешь о себе самом?» В Библии есть такая фраза. Ну, конечно, друзья, я имею в виду, вот что мы с вами скажем о себе самом, каждый. Ну, пример. Одна сестра решила поступить учиться. Она работала на производстве, подала документы в институт, и у нее потребовали характеристику. Она пришла к начальнику и говорит: нужна характеристика. Начальник подает ей чистый лист бумаги и говорит: сама напиши, а я подпишу. И она ко мне приходит и говорит: что мне делать? Вот начальник сказал, чтобы я сама себе написала характеристику. Ну, знаете, друзья, вообще-то сложно. Я бы, наверное, отказался писать о себе. Написать, ну так, смиренно, плохо, ну, отразится на судьбу нашу, да. Написать хорошо, правду надо писать. Ну и вообще, друзья, себе оценку сделать трудно. Что ты скажешь о себе самом? Ты Христос? Нет. Пророк? Нет. А кто же ты? Вы помните, да, Иоанну Крестителю задали такой вопрос? Друзья, отрывок, который я прочитал, это как раз по этой теме. Что ты скажешь о себе самом? То есть апостол Павел говорит о себе. Защитное слово на суде перед Феликсом. Друзья, мы этот отрывок просто рассмотрим почти как на разборе. Я читаю еще раз 11 стих и 12 стих. И 13. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Братья и сестры, я иногда вопрос буду задавать. В чем обвиняли апостола Павла? Помните, да? Его обвиняли как раз в том, в чем Павел говорит: они не могут доказать этого, в чем теперь обвиняют меня. То есть его обвиняли в том, что он произвел народное возмущение. Если посмотреть глубже, Павел пишет: за чаяние воскресения мертвых меня судят. Внешняя сторона, он Елена ввел в храм. Ну, он не вводил в храм. С ним увидели Трофима и думали, что с ним язычники вошли в храм. И его обвиняли, друзья. Суть обвинения в том, что он произвел народное возмущение. А Павел сказал, что я этого не делал. И обратите внимание, как он о себе говорит. Ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу. Вот какие места он отмечает. Ни по городу. Они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение. Братья и сестры, наше поведение ни в святилище, ни в синагоге. Вот наше поведение в церкви. Ну, в общем-то, прилично. Мы себя в церкви ведем прилично. Ну, например, за себя скажу, едва ли кто-нибудь может сказать, что я шум поднял, кричал, возмущался на членском собрании или воскресное собрание, там переворот какой-то сделал. Вот, в общем-то, как мне кажется, я себя прилично веду в обществе, стараясь быть осторожным в словах и в поведении. Но возникает вопрос, а дома, в отношении с детьми, с женой, а на работе, или в школе, или на учебе, а как ты себя ведешь? Павел о себе сказал, что нигде, ни по городу, нигде они не находили меня с кем-нибудь спорящим или производящим народное возмущение. И даже он отмечает, и не могут доказать. Люди хотели доказать правдами, неправдами, вот чтобы осудить апостола Павла, и не могут доказать в том, в чем теперь обвиняют меня. Братья и сестры, наше поведение. Вот есть люди, которые поведением и разговором, я немножко буду увязывать с вчерашней темой, они привлекают к себе других людей. Но есть люди, с которыми приятно общаться. После общения с которым наступает умиротворение. Вот поступила записка. Николай Степанович, как мне себя вести, если меня раздражают? Причем специально. Ну, есть такие люди или нет? Ну, вот раздражают, не специально. Специально раздражают, такое редко бывает. Ну, например, я спланировал раздражить этого человека. И вот план составил и раздражает. Так обычно не бывает. Но бывает, когда жена раздражает мужа, неумышленно. Дети раздражают родителей. Или вот так вот в молодежных отношениях, ну какое-то поведение, коллективно плохое, или кто-то себя плохо ведет. Братья и сестры, а есть люди, которые привлекают себя, умиротворяют других. Человек в состоянии раздражения пообщался с другим и успокоился. Вот какой ты? Что ты скажешь о себе самом? Я знал две церкви, ну и сейчас знаю, в одном городе две церкви, одного братства. 12 лет назад в этих церквах было по 35 членов. Через 12 лет я снова посетил этот город, и я посетил обе церкви. В одной церкви 270, а в другой 35. И вот там, где 270, у них большой дом молитвы, и уже не помещаются, и хотят разделиться и построить еще один дом молитвы. А мы им предлагаем, зачем вам строить еще один дом? Вот 100 человек переведем в ту церковь, там, где 35. Нет, нет, мы не хотим возмущения такое. Вот. Мы вместе со служителем туда переведем. Ну, там один есть, два будет. И так дальше. Абсолютно категорически никто не хочет. Ну, что же случилось, друзья, что там 35, 12 лет прошло, и там 35, а здесь 270, ну, примерно в 7 или 8 раз стало больше. А просто там конфликтное родство, конфликтные люди. И вот кто туда попадает, он не выдерживает и отходит, и уходит туда, где более спокойная обстановка, ну и так дальше. Братья и сестры, вот читаем Библию, ну, в послании апостола Павла, Коринфская церковь, апостол Павел пишет, «От домашних лойных сделалось мне известным, что между вами есть разделение». Один говорит, я Павлов, я Полосов, я Кифин. Между вами есть споры, разногласия. Судятся перед внешними, брат с братом. И Павел пишет, это очень унизительно. Не лучше ли вам оставаться обиженными? Братья и сестры, и так вот я вижу, вот за апостола Павла читаю, он о себе говорит, что не находили с кем-либо спорящим. И это правда. Бывает, когда человек себе делает оценку необъективно, он просто себя не видит. Павел о себе говорил правду. Они не могут доказать в том, в чем теперь обвиняют меня. И вот от нашего поведения, друзья, зависит климат вокруг нас. Ну вот мы много говорим о благовестии, надо ехать, надо идти людям, проповедовать. Братья и сестры, наше поведение и наши слова не слова проповеди Евангелия. Они часто говорят больше, чем мы проповедуем. Я читаю дальше. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих. Вот о служении, братья и сестры. Сегодня и даже некоторые тексты Писания, которые я хотел сказать или прочитать, вернее, не прочитать, сказать, они уже сегодня звучали, поэтому просто подтверждение. Апостол Павел о себе говорит, по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу. Я помню, когда-то мне было, ну, я был примерно 10 лет прошло, как я член церкви. Приехал к нам один служитель совета церквей. И мы встречаемся с ним во дворе. Он поздоровался со мной, спрашивает, как зовут? Я говорю, Николай. Он спрашивает, Богу давно служишь? И я говорю, 10 лет. А потом задумался. Что он имел в виду, Богу служишь? Или служение Богу, или сколько я верующий. Я отметил 10 лет, в смысле я уверовал 10 лет назад. Но я Богу служу или не служу? Или, верующий. Братья и сестры, вот так вот в церкви, например, 200 членов или 20 членов. Да, я верю, что возрожденные стараются жить свято. Все ли служат Богу или нет? Павел о себе отмечает, я действительно, то есть по факту, я служу Богу. Я сказал, да, я 10 лет служу, но по факту я служу или я не служу? Я верующий или я по факту служу Богу? Ты принял крещение 2 года назад. Ты Богу служишь? Или служение Богу ты понимаешь, что посещаю собрание? Когда молодежь собирается или в поход идет, я тоже. В молодежный лагерь или в детский лагерь. Я воспитатель детской группы, и так дальше. Братья и сестры, по факту, по жизни, Богу служим или нет? Сказать о себе это одно. Вы знаете, в книге пророка Малахи Бог сказал так. Будет день, который я сделаю, и я буду миловать, как человек милует своего сына, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведным и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. То есть по-другому, братья и сестры, сегодня мы не можем определить, кто служит, кто нет. Даже здесь. Нам кажется, раз в хоре сидит, служит. Вышел спеть к микрофону в группе, тоже служит. Братья и сестры, будет день, когда снова увидите различие между служащим и неслужащим. Точную оценку сделает Бог. А почему этот вопрос важный? Написано, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. И не в смысле последует, как здесь написано, не в этом только смысле, братья и сестры. Посмотрите, Петру Христос сказал, ты меня любишь? Люблю. Тогда служи, паси моих овец. И потом иди за мной. Эти вещи так связаны, друзья. Любить, служить и идти за Ним. Но Христос сказал, не только мне да последует, но мне да последует туда, к Отцу. То есть вопрос моего спасения зависит не только от личного покаяния. Вопрос моего спасения зависит, служащий я Богу или не служащий. Кто мне служит, мне да последует туда, на небеса. Я ухожу к своему Отцу. И где я, там будет мой слуга. И кто мне служит, того почтит Отец мой. У нас произошел не очень давно один случай. Один старый пресвитер, 80 лет, у него случился инсульт. Вообще инсульт это очень серьезно, друзья, это кровоизлияние в мозг. В результате инсульта его парализовало, и у него нарушился рассудок. Представьте, друзья, это вообще переживание было страшно большое. У пресвитера церкви нарушился рассудок. И его повезли в больницу, брат-родственник, и принимают в приемный покой. И врач, чтобы проверить степень поражения, задает ему вопрос. «Дедушка, что у тебя болит?» А тот отвечает. «Люблю Господа, служу Господу». «Да нет, я не об этом. Что у тебя болит?» «Люблю Господу, служу Господу». Тот в недоумении, а этот брат говорит, он пастор церкви. А, теперь мне все понятно. Друзья, на следующий день я был у этого родственника. И мы сидели за столом, пили чай. И он рассказывал эту историю в больнице и говорит, я себе задал вопрос, а если бы у меня такое случилось, как бы я отвечал, что бы я говорил? Друзья, я знаю случай, когда верующий человек потерял рассудок, он матом ругался. А этот говорит, я Богу служу, люблю Господа и Богу служу. Я скажу, друзья, когда разум чуть-чуть тормозит, тогда человек, наверное, максимально искренний. То, что у него здесь, это он и скажет. Если у него здесь чего-то нет, он никогда об этом не будет говорить. Он об этом будет говорить, когда он трезвый. Он все просчитает, неправду может сказать о себе.
И я тоже подумал, друзья, а вот у меня что здесь в отношении служения? Апостол Павел говорит, я действительно, то есть я по факту служу Богу отцов моих. Вы знаете, вот здесь встречается такое слово, словосочетание, мое дело. Вы знаете, друзья, вот в нашем русском языке очень много сейчас иностранных слов. Ну, например, когда я учился в школе, вот, словарь английского языка, слово офис означает контора. Сегодня не надо объяснять, что такое офис. Сейчас надо объяснять, что такое контора. Люди знают, что такое офис, но не знают, что такое контора. Раньше знали, что такое контора, не знали, что такое офис. Мы ехали в машине, Сергей говорит, по-моему, контора – это сейчас какое-то вульгарное слово. А раньше было нормально, это офис. Офис, рефрижератор, энтузиазм, вот инициатива – это все иностранные слова. И вот слово «бизнес». Но в нашем понимании обычно бизнес – это фабрика, масса рабочих и так дальше. Бизнесменов надо отлучать и так дальше, и так дальше. Но может быть и не без основания, друзья. Я не хочу сейчас что-то оспаривать, вот привычное в нашем понимании. А вообще слово «бизнес» – это английское слово, оно означает «мое дело». В Америке, например, так. Кто-то шапку шьет сам, никто ему не помогает. Это его бизнес. Шпаклюют потолки, это его бизнес. И даже у тебя бизнес какой? У меня слесарь по авторемонту. Это его бизнес. Не обязательно, чтобы были помощники у него даже. И вот мое дело. Друзья, и вот я не в плане реабилитации этого слова, друзья, а в том смысле, что у каждого человека есть его дело. Даже у студента есть его дело. Учиться. Те, кто уже отучились, уже работают, его дело, ну, друзья, какое твое дело? Я когда встречаюсь с людьми, ну, в общем-то, я не очень придерживаюсь этики. Я часто спрашиваю, ты каким образом добываешь деньги? Вот так вот, ну, чтобы понятно было. Каким образом деньги добываешь? Ну, человек знает, как отвечать. Если я спрошу, а какое твое дело? Вот первая мысль приходит. Да, я ремонтирую автомобили, я шофер, я штукатур или маляр, или еще что-нибудь. Братья и сестры, и вот апостол Павел пишет, я тем свободнее буду защищать мое дело. Скажите, о каком деле он имеет в виду? Ну вот, он делал палатки, это его дело или нет? Делал палатки, куда он девал палатки, братья и сестры? Ну, продавал, ну, чтобы деньги были. Это же, чтобы деньги. Ну, я не взялся бы оспорить, что это не его дело, друзья. Но мое дело, это в смысле главнейшее направление моей жизни. Посмотрите, если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то я не знаю, что избрать. Мне влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, но оставаться во плоти нужнее для вас. То есть, жизнь во плоти доставляет плод моему делу. Главнейшее назначение моей жизни. Но для меня сейчас легче, друзья. Я сейчас не работаю на производстве. Когда-то работал, уже давно не работаю. У меня спросят, какое твое дело? Ну, я служитель церкви, ничего другого я не придумаю. Но если я и служитель, и я работаю, и у меня спрашивают, какое твое дело? Чем занимаешься? Первое, что придет на мысль, друзья, это ответ бывает более искренний. Что для меня является главным? Проповедовать Евангелие. Пасти церковь или деньги добывать. Что для меня является главным? Что главным является для тебя сегодня? Вот давайте, братья и сестры, ведь тема, я хочу вернуться к теме. Что ты скажешь о себе самом? Что для тебя в жизни является главным? Да, я верю, что ты любишь проповедовать Евангелие. Я верю, что ты любишь петь в хоре. Но что для тебя является главным? Можешь ли ты сегодня сказать, что по учению моему я действительно служу Богу моих отцов или нет? Я приведу один пример библейский, братья и сестры. Ну, я прочту этот отрывок, ну, коротенький, всего один стишок. Это Неемия. Неемия, кем работал Неемия, помните, да? В Сузах, в престольном городе. Он был виночерпий у царя. Я не знаю, что это за такая профессия замысловатая. Я догадываюсь примерно, что это за деятельность такая. И вот, братья и сестры, я прочту один отрывок. Значит, царь Артаксеркс однажды увидел, что Неемия печальное лицо у него. Он спрашивает: Неемия, почему у тебя печальное лицо? Неемия испугался. Видимо, нельзя было быть печальным, чтобы царь увидел. Царь настаивает: почему ты печальный? И тогда Неемия признается, что он узнал о том, что город, в котором жили его отцы, находится в запустении. Стена городская разрушена, ворота сожжены огнем. Царь спрашивает: что бы ты хотел? Неемия говорит: я бы хотел, чтобы ты меня отпустил в Иерусалим, чтобы я там вот, ну, поработал в плане восстановления города. А как скоро ты вернешься? Неемия подумал и называет срок, когда он вернется. Царь с царицей посоветовался и принимает решение отпустить. И царь предлагает Неемии: чем я тебе могу помочь в твоем деле, чтобы ты пошел и там поработал? Неемия подумал и говорит, чтобы он дал письмо к Асафу, хранителю царских лесов. И теперь я прочту этот стих. Это Неемия 2:8. Открывать не надо, друзья, быстро прочту. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Братья и сестры, для чего нужны были деревья? Лес. Для чего? Я еще раз читаю. Вот хорошо, мальчик так быстро вот отвечает. Я еще раз читаю. Чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при Доме Божьем. Вот первое. Для ворот крепости, которая при Доме Божьем. Второе. Для городской стены. И третье. Для дома, в котором бы мне жить. Друзья, вам нравится, что Неемия попросил деревья для дома, в котором ему жить? Ну, мне, например, нравится. То есть он думал о своей семье, это нормально. Я тоже думаю о своей семье, и у меня тоже есть дом. Вот. И у многих из вас, у родителей ваших. И для дома, в котором бы мне жить. Друзья, больше мне нравится, что, посмотрите, для ворот крепости, которая при Доме Божьем, на первом месте вот что было у него. На втором месте для городской стены. И на третьем для дома, в котором бы мне жить. Братья и сестры, его просьба, она отображает его внутренний мир. Его просьба отображает направление его жизни, его цели. На первом месте дом Божий. Братья и сестры, вот что такое служение Богу. Если у меня на первом месте свой дом, как его устроить? И на третьем месте у меня дом Божий, но сначала свой дом. На втором месте вот возле дома улица, лужайка и так дальше. И футбольные ворота на лугу для своих детей. И на последнем месте церковь Христова. Когда я был маленький, Библию читал с детства. Ничего так слышно, да? Братья и сестры, Библию читал с детства. И вот Соломон построил храм и построил свой дом. Сколько лет он строил храм, кто помнит? 7 лет. Нет, вот неправильно. Кто-то подсказывает неправильно. Сзади, кстати, это очень плохо. Братья и сестры, Соломон храм строил 7 лет. А свой дом строил 13 лет. Мне это страшно не нравилось. Так думал, что это неправильно. Дом Божий бы 13 лет, а свой дом в 7 лет. А то дом Божий 7 лет, а свой дом в 2 раза дольше строил. Почему он свой дом строил 13 лет? Друзья, там была слоновая кость, золото, трон прекрасный, колонны, львы стояли. Там все было изумительно у него в доме. И вы знаете, друзья, уже потом, когда я был служитель церкви, я прочитал, написано так. Соломон строил дом Божий 7 лет, а потом, а после этого, он строил дом свой. Он имел право построить дом себе, потом своим женам, потом еще кому-нибудь друзьям, а потом построить дом Богу. Сначала он построил дом Божий, а потом он строил себе очень красивый дом и строил 13 лет. И Бог не обижался на него. Бог был вполне удовлетворен. На первом месте у этого человека был дом Божий. братья и сестры, и теперь вот в отношении служения Богу, что на первом месте у меня с вами является? Божий дом или свой дом? Я знаю, вот сейчас у молодежи, вот у братьев, ну прежде чем жениться, говорят, надо сначала дом себе построить. Ну, в общем-то, в этом что-то есть. Я так признаюсь, друзья, в этом что-то есть. Вот мы когда женились, не было у нас ни домов, ни машин. У меня был мотоцикл без коляски, и уже девочка была. И вот мы втроем ездили на собрание почти 100 километров вот, на мотоцикле, жили на квартире, платили за свет, за газ и за квартплату, и за все такое. И, ну и жили как-то, братья и сестры. Да, конечно, думали, хотели, шансов никаких не было, чтобы свое иметь. Это уже потом Бог что-то давал и прочее. Вот. Я хочу, чтобы вот у нас, у меня, у 50-летнего, даже более старшего возраста, и у вас, чтобы на первом месте это был Божий дом, служение Богу. Потому что, ну вот взять листок и любой день написать, что мы делали сегодня. Ну, был на работе, потом на рынок ходил, покупал, потом продавал, еще что-то делал. И вот поставьте графу для Бога или для себя. Вот сделайте эксперимент, братья и сестры. Вот завтра начинается понедельник. Придете сегодня домой, возьмите листок бумаги, напишите понедельник. И все, что вы будете делать. И напротив, это для Бога или для себя. Вторник. Все, что будете делать, запишите. И опять, для Бога или для себя. Среда. И вот, анализируя наши записи, мы увидим, кому мы служим. Есть люди, которые служат своему чреву. Есть люди, ну и так дальше мы можем много перечислять. Павел о себе сказал, я действительно служу Богу отцов моих. И дальше, что дальше он сказал? Веруя всему написанному, в законе и пророках. Ну, мы скажем, здесь у нас все в порядке. В законе и пророках я всему верю, о чем написано в Библии. Друзья, вот есть либеральные церкви и либеральное богословие. Обычно мы понимаем, либеральные верующие – это те, кто челки носят, там юбки с разрезами, брюки девушки одевают и так дальше. Ну, не без основания так считаем. Тем не менее, либеральное богословие – это богословие, которое отрицает богодухновенность Библии. То есть либеральные верующие, это верующие, которые не всему верят, что написано в Библии. Ну, например, они не верят в непорочное зачатие Иисуса Христа. Они считают, что в зачатии Христа участвовал Иосиф. Они не верят в воскресение Христа. Они считают, что Христос заснул, а потом проснулся. Они не верят в воскресение Лазаря, в то, что Иона был в чреве кита и так дальше. Они многие вещи духовно толкуют, но как бы сказать, объяснить многие чудеса. Это либеральное богословие. Братья и сестры, Павел о себе пишет, я верю всему, о чем написано в законе и пророках. Братья и сестры, а мы верим? Ну, мы скажем, мы, евангельские христиане, баптисты, фундаментальные верующие, совета церквей, мы верим всему, что написано в Библии. Друзья, на практике, вот, например, написано, за всякое праздное слово дадут люди отчет в день суда. И вот я празднослов, люблю празднословить, шутить, вот слова всякие плохие говорить. И написано, дадут люди отчет в день суда. Вы думаете, если я празднословлю, я верю, что я за свои слова дам отчет в день суда? Едва ли. Или, например, написано, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Верующий человек согрешил и думает, никто не узнает. Никому никогда не признаюсь, ни в коем случае. Только я и все, и больше никто. А написано, все сделается явным. На ухо ты шептал на кровле, об этом скажут. Написано, не войдет туда ничто нечистое. А я, немножко согрешаю. Ну, не согрешаю крупно, там, прелюбодеяние, пьянка или что-то, вот, или слова очень скверные. Ну, понемножку согрешаю. А написано, не войдет туда ничто нечистое. Этот человек верит, что он туда не войдет. Он думает, что он туда войдет. Братья и сестры, наша вера, она отображается в наших поступках, в нашей практической жизни. Ну, например, я один вопрос задам, друзья. Можно не отвечать, конечно, один вопрос. Ну, вот все мы болеем. Ну, кто-то думает, я не болею. Вы знаете, у нас есть один врач верующий, и он говорит, здоровых людей на планете нету. Есть люди условно здоровые. Это те, которые не знают о своих болезнях. Ну вот, а мы о своих болезнях знаем. Ну как можно решить проблему болезни? Пойти в больницу. И врач может помочь. Может не помочь, а может помочь. Можно выпить таблетки, лекарства какие-то, еще что-нибудь. Ну еще как можно решить проблему? Ну вот написано, если пресвитеры помажут больного елеем, и молитва веры исцелит болящего. Я хочу задать вопрос, братья и сестры. Что надежней? Первое или второе? Как вам кажется? Ну вот больной человек в больнице или пресвитеры елеем помазали. Как вам кажется, что надежнее, первое или второе? Вот видите, у нас какое? Второе, первое, второе, первое. Братья и сестры, ну вот если мы верим всему, что написано в Библии, вот, и я задаю в церкви вопрос. Нет, нет, я таких вопросов острых не задавал. Давайте, ну, предположим, что у меня, как я уже признался, с этикой не в порядке. И я задаю вопрос. Братья и сестры, поднимите руку, кто когда-нибудь болел и лез рук. Братья и сестры, поднимите руку, кто когда-нибудь ходил в больницу и опять лез рук. Братья и сестры, поднимите руку, кто обращался к пресвитерам и его обмазали елеем. И две руки. Чему мы верим? Ну вот чему больше? Ну не две руки, ну семь рук. Ну церкви, где 300 членов и хорошо поставлена молитва с помазанием, 30 человек поднимут руку. Но 230 поднимут руку, что они были в больнице. Ну а почему ты не обратился к пресвитерам? Ну да, тебя один раз помазали, и второй раз, и тебе не помыло, и ты пошел в больницу. Можно объяснить. Братья и сестры, и вот апостол Павел за себя пишет. Я действительно служу Богу Отцу моих, веруя всему, о чем написано в законе и пророках. О чем написано? И дальше я читаю, братья и сестры, 15 стих. «Имея я надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Имея надежду, что будет воскресение мертвых. Друзья, ну один вопрос задам и сам отвечу. Вот на вера и надежда. Вот рядом я верю и я имею надежду. Вот чем отличается вера и надежда? Чем отличается? Вообще, это вопрос немножко трудный. Ну, кажется, что-то общее. Человек, который надеется, да, он имеет веру. Человек, который верит, он не всегда надеется, братья и сестры. Я вам объясню. Я понимаю, что надежда, она в себе содержит элемент ожидания. Элемент желания и ожидаемого того, во что мы верим. Имея надежду, что будет воскресение мертвых. Братья и сестры, Павел этой надеждой жил. Он пишет, я имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Мы с вами верим, что есть загробная жизнь. Мы верим, что там будут все рожденные свыше, что там будут дети Божьи. Большинство из нас верят, что там будем мы. Братья и сестры, но живем ли мы этой надеждой? Ну, примерно так. Как хорошо, что это наступит скоро. Ну, например, мы смотрим в зеркало, вот люди моего возраста, и мы обнаружим, что мы стремительно стареем. Как вы думаете, нас это радует или нет? Я недавно встречаю одноклассника своего, ну, мы с ним не виделись 30 лет или 35, наверное, 35. Вот. И он говорит, Николай, ну ты совсем постарел. Да я знаю, что я постарел. Меня это радует или нет? Имея надежду, что будет воскресение мертвых. Друзья, Павел этой надеждой жил. Он имел желание, чтобы быть там. И эта надежда приносила ему радость и умиротворение в его сердце. Не очень давно произошел такой случай. Мои знакомые, брат и сестра, муж с женой, летели в Америку. И вот самолет поднялся в воздух. И примерно через 15 минут полета делает разворот. Ну и объявляет, что самолет неисправен, будет делать аварийную посадку. Ну я сразу скажу, друзья, я много на самолете летал и летаю. Аварийная посадка редко заканчивается благополучно. Чаще неблагополучно. И вот будем делать аварийную посадку. Ну, самолет возвращается вот к тому городу, вот, не снижаясь очень. Вот, люди страшно переживают, всем приказано пристегнуться. Вот, объясняют, как покидать самолет, если на воду сядет или если на землю. Вот, трапы, как отстегиваются и как спасательные жилеты. Вот, все объясняется. И люди плачут. Кто-то молится, кто-то плачет, все переживают. А в довершение ко всему сбрасывает керосин. То есть опустошает баки, на воздух 60 тонн керосина выбрасывает. И люди смотрят в иллюминаторы, видят керосин, опустошают баки. Это значит сверхопасная ситуация. И вот я сижу с братом и сестрой, я говорю, а как вы? Они говорят, мы взялись за руки, помолились Богу и тихонько сидели. Братья и сестры, я не думаю, что у них очень спокойно было. Я постеснялся задать вопрос, насколько спокойно было у них в сердце. Но я уверен, что более спокойных людей в самолете не было. Я уверен в этом. Имея надежду на воскресение мертвых, братья и сестры, вот этой надеждой мы должны жить. То, что есть другая жизнь, мы этому верим. И то, что там лучше, чем на земле, мы этому верим. И эта жизнь, она должна быть для нас желанная. Человек, который имеет надежду, он готовится к этому дню прекрасному. Вот, например, ну, кто-то вступает в брак, предложили замуж, и вот день бракосочетания, ну, идет подготовка. Идет подготовка. Друзья, вот если я имею надежду на ту жизнь, если та жизнь для меня желанная, скажите, я буду к этому готовиться или нет? Да, я знаю, что будет последний мой день на этой планете. Я к этому дню готовиться должен или не должен? Ну, конечно, должен. Мы читаем, готовь себе нужное для переселения. И пророк готовил. Друзья, а люди видели, что он готовился или не видели? Или он готовился, и никто не догадывался, что он готовился? Конечно, люди видели. Если я живу надеждой, что есть воскресение мертвых, и что я буду в этом воскресенье, что я буду на небе, братья и сестры, люди окружающие заметят это или не заметят? Ну, я один пример, иллюстрация такая бытовая. Одна семья решили переселиться из Америки в Россию. Ну, и они объявили, что, братья и сестры, мы скоро уедем, будем жить в России. Ну, а там обычно никто не верит. Начинают смеяться, злословить даже верующие. Насмехаются, ну, потому что кто-то сделал попытку, потом вернулся. Не понравилось здесь жизнь и снова вернулся. А потом эти вот, ну, муж и жена, ну, с детьми, они начинают посылки отправлять. Ну, потому что вернуться можно с двумя чемоданами, больше тебе ничего не дадут. И вот посылки отправляют на Украину, а с Украины в Россию. Сюда дешевле. Вот. А потом контейнер, две машины в контейнер погрузили, контейнер отправили. И тогда кто-то сказал, ты смотри, похоже, правда уедут. То есть по поведению людей, потому как они, как эти в самолете сидят, да? Вот. Как кто-то собирается к переселению. Вот окружающие люди это увидят. Друзья, апостол Павел пишет, что я Богу Отцом служу и верю всему, что в Библии написано. И я имею надежду, что будет воскресение мертвых. Друзья, и вот к этому дню, конечно, он готовился. Этот день для него был желанный. И вот я очень сильно хочу, вот сегодня было сказано, что о небе, стихи, песни и так дальше. О небе надо не только хорошо говорить, это должна быть наша жизнь. И если небо – это наша жизнь, люди это увидят. Насколько мы за эту землю держимся, братья и сестры. Один человек написал стихотворение, но я только четыре строчки скажу. Он моего возраста, он мой ровесник, он уже умер, этот человек. И вот в стихотворении четыре строчки. Нет даже простого сарая, и мир мне не стал родным. А, собственно, что я теряю, если расстанусь с ним? А у меня есть дом, и у меня есть дети, и у кого-то из вас тоже что-то есть. А что мы теряем, если мы с этим миром расстанемся? Братья и сестры, да мы ничего не теряем. Мы ничего не теряем. Но если здесь сокровище собирается, посмотрите, вот за юношу, Христос сказал, одного тебе не достает. Братья, а что не доставал этому юноше? Ну вот одного. Христос не сказал, да, тебе много не достает. Тебе одного только не достает. Он очень хороший человек, только одного. Пойди, продай имение, раздай нищим. И что из этого получится, братья и сестры? и будешь иметь сокровища на небесах. И тогда и приходи, и следуй за мною, взяв крест. Будешь иметь сокровища на небесах. Поэтому, братья и сестры, сокровища на небесах надо собирать, не здесь, на земле. Если здесь, на земле, сердце будет здесь. Вот так держаться за землю будешь. И когда тебе скажут, что твоя жизнь завтра закончится, плакать будешь. Друзья, у нас пресвитер, мой ровесник, пресвитер, он попал в Краснодар, в больницу, с серьезным приступом, с сердечным приступом, он инвалид второй группы. И ему врач подошел и сказал: ты умрешь через 15 минут, готовься. Тебе жить осталось 15 минут, самое большее. И он пресвитер церкви. И вот какое настроение, какое состояние. Как он будет держаться, за что держаться? А если там ничего нету? Я читаю дальше. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Поскольку я верю всему, о чем написано в Библии, имею надежду на воскресение мертвых, и поэтому всегда подвязаюсь иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Братья и сестры, вопрос совести. Вот я еще немножко один стих прочту о совести. Павел, устремив взор, кстати, тоже на суде, на Синедрион, сказал: мужи, братья, я всею доброй совестью жил пред Богом до сего дня. Вот две мысли, друзья, вернее, одна мысль общая. Всегда подвязайся, это слово «всегда». Подвязайся иметь добрую совесть, непорочную совесть. Или я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня. Я уже сказал, друзья, что 35 лет я как член церкви. И вот эти 35 лет я всегда старался иметь добрую совесть. Когда-то мы принимали крещение, давали Богу обещание доброй совести. Насколько совесть добрая сегодня? Насколько она была добра вчера или вот на протяжении лет твоего уверования? Насколько совесть была добрая? Всегда подвязаюсь и всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня. И обратите внимание, друзья, написано «перед Богом и перед людьми». Некоторые христиане говорят: я перед Богом хожу, вы на меня не смотрите, я перед Богом. Что тебе до меня? Что ты ко мне пристал? А другой наоборот, перед людьми. Старается выглядеть хорошо, а как там до Бога? Бог далеко, не знаю, то ли видит, то ли не видит. И вот так вот двойственность бывает, перед Богом или перед людьми. Апостол Павел пишет: и перед Богом, и перед людьми, всей доброй совестью жил перед Богом. Я, друзья, один приведу пример из своей жизни. Это было недавно. У меня истек срок водительского удостоверения. То есть прошло 10 лет, и теперь надо заменить права. А у меня там все категории. Ну, это не такой широкий спектр автомобилей, которыми я мог пользоваться. И чтобы заменить права, нужно пройти медкомиссию. Ну, пошел я в поликлинику. А там народу, ну, говорят, тьма тьмущая. И все проходят комиссию. Кто на работу, кто на водительское удостоверение. Я постоял, посмотрел и ушел домой. Не стал очередь занимать. Вот. Ну, встречаю одного верующего брата. Вот рассказал свою проблему. Он говорит: Николай, да ты пресвитер церкви, ты человек занятый. Немножко больше заплати, тебе справку принесут домой. Вот. Говорит, я тебе помогу. Вот. Но я решил проходить комиссию сам. Я подумал, братья и сестры, я скажу, о чем я подумал. Я подумал, куплю справку. Ну, не куплю, нет. Я больше заплачу, и мне ее дадут. А завтра подойдет ко мне человек и скажет: Николай Степанович, мне надо пройти комиссию, у меня права закончились. Как вы смотрите, если я куплю справку? А что ему потом скажу? Сегодня я купил, а завтра он у меня спросит: можно купить справку? А послезавтра на молодежном общении придет записка: Николай Степанович, как вы смотрите, вот купить права или купить медсправку? А мне надо отвечать. И я решил, буду проходить комиссию сам. А это оказалось сложно. Они мне говорят: флюорографию надо, это несколько дней там надо к ним ходить в очередь. А потом говорят: справку от врача нужно, карточку. Я говорю: что такое карточка? Ну, говорит, в поликлинике. А я говорю: за мои годы не был в поликлинике ни разу. Как? Вам сколько лет? 52, говорю. Вы ни разу не были в больнице? Ни разу. Говорит, когда в армию ходил, тогда комиссию проходил. Больше не проходил. Ну, тогда справку от участкового врача. Ну, братья и сестры, в общем, я флюорографию принес. Вот, они мне говорят, у вас сердце увеличенное. Это очень серьезно. Я говорю, вы знаете, я раньше спортсмен был, поэтому увеличено. Нет, 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 это очень серьезно. В общем, мы вас предупредили. Вот. Ну, к врачу, она мне замерила давление, говорит, у вас высокое давление. Вы что, больной-то? Нет, я говорю, я спортсмен в прошлом. Нет, 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 у вас высокое... Вы знаете, вам справку не дадут, она мне говорит. А потом спрашивает, а вы будете справку через девочек или сами? Я говорю, сам. И вы знаете, сатана вот так вокруг меня вьется и опутывает, чтобы я купил справку. Я пришел к жене и говорю, ты знаешь, давление повышенное, сердце увеличено, сказали, справку не дадут. Она говорит, а ты когда будешь мерить давление, заранее таблетку проглоти от давления. И давление у тебя упадет ниже нормы, и как раз норма получится. Братья и сестры, я вам признаюсь, я выпил таблетку за 15 минут, как мерять мне давление. И все равно замерили много. И все равно мне справку дали. Я всех прошел абсолютно честно, в очереди, и мне справку дали. И я заменил права. Вот. Но я хочу вернуться. Я подумал, что подойдет человек и спросит, можно справку купить? Это же нормально, я подумал, или ненормально? Ну, в общем-то, да. Но это перед людьми, братья и сестры. Это не перед Богом. Если бы не перед людьми, и можно бы купить справку. Апостол Павел пишет, я всей доброй совестью жил пред Богом до сегодня. А здесь всегда подвязаюсь иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Непорочную совесть. Апостол Павел к Тимофею пишет, что были люди, которые отвергли добрую совесть и потерпели кораблекрушение веры. Эти люди были когда-то верующими, Именей и Александр. А теперь они отвергли добрую совесть и потерпели кораблекрушение веры. И поэтому я предал их сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Братья и сестры, мы все верим, что скоро придет Иисус Христос. И поэтому к этому дню нужно готовиться. И что значит готовиться? Во-первых, добрую совесть сохранить. В одном стихотворении о церкви написано «Сохранишь свою совесть кристальную, родилась ты под сенью креста, называешься многострадальная, многодетная церковь Христа». Я перечислю, о чем мы говорили. Это наше поведение в церкви и за пределами церкви. Это наша вера всему, о чем Библия говорит. Это вопрос нашего служения. Это вопрос нашей надежды. Это вопрос доброй совести. Друзья, был такой случай. Это было, думаю, что примерно 25 лет назад. Мы были молодые служители. Проходило в Краснодаре молодежное общение. Тема общения была «Приготовься к сретению Бога твоего». Ну, немножко дерзновенные или дерзкие. Может, это было неосторожно. Мы предлагаем, братья и сестры, 3 человека выйти к микрофону. Мы вам зададим один вопрос, всем одинаковый. Только вы должны ответить абсолютно искренно и честно перед всем народом. Кто желает? Поднялись руки, вышли 3 человека к микрофону, и мы задаем вопрос. Что бы ты делал, если бы ты узнал, что сегодня вечером будет взятие церкви? Братья и сестры, все 3 ответили одинаково. Я бы пошел к служителю на исповедь. И все 3 члены церкви. Вообще, друзья, у меня было переживание. Мы члены церкви. И если бы мы, ну давайте представим, ответим сами себе. Если бы Бог открыл, что сегодня вечером будет взятие церкви, что бы делал ты? Что бы делал ты? Что бы делал я? Если нам осталось вот несколько часов и будет взятие церкви. Да, я принял крещение, но насколько я убежден, что Бог меня возьмет. Да, безусловно, кто-то бы встал на колени и сказал, Господь, я тебя благодарю, наконец-то наступил последний день, когда я покину эту землю. А кто-то бы плакал в поисках служителя. Я думаю, друзья, служители бы с этого общения, никто бы не ушел домой до вечера. Здесь были бы очереди. Нужно готовиться, друзья. К этому дню нужно готовиться. А как готовиться? Если ты не в мире с Богом, тебе надо покаяться. Если ты член церкви, но ты не в мире с Богом, тебе все равно надо покаяться. Все равно надо покаяться. Потому что жизнь закончится, братья и сестры. Если кто-то закончит жизнь раньше, чем взятие церкви, это будет неожиданно, я уверяю. И взятие церкви будет неожиданно. Не будет предупреждения даже за 10 секунд раньше. Не будет предупреждения. Через 10 секунд будет взятие церкви, кто-то будет кричать «прости». Такого предупреждения не будет. Вдруг во мгновение ока миллионы людей исчезнут с планеты. И где будешь ты? В конце последнего 9-го года произошел такой случай, друзья. Я привожу пример и заканчиваю. Произошел такой случай. Я с братом Сергеем, мы ехали на Украину, в Закарпатье. И время уже оставалось мало. И вы знаете, у меня, я не знаю почему, в душе такая тревога появилась и желание встретиться с одним человеком. Он был член нашей церкви, звали его Юра, и он был на замечании. И он был на замечании уже около 2 лет. То есть на отлучение он не дотягивал. Вот. Снять замечание было нельзя. В собрание иногда очень редко ходил. Ну и еще были у него некоторые проблемы. Он был женат, ему 27 лет, жене 22 года и 2 ребенка у него. Жена из Америки. И он собрался уехать в Америку на замечание, но уже паспорт готов, все, скоро он уедет в Америку. И у меня желание к нему заехать, время мало. Мне говорят, что у тебя мало времени. Я говорю, я все равно заеду. Я хочу с ним поговорить. Я приехал к нему домой. Вот, и мы с ним беседовали. Я говорю, Юра, тебе надо покаяться. По 2 причинам. Первая причина, что ты уезжаешь в Америку. Ты уедешь на замечание, тебя там в церковь не примут. Сюда придет запрос. Вторая причина, главнейшая причина. Твоя жизнь может закончиться неожиданно. А ты на замечание. И где ты будешь? И где ты будешь? Ну, как никогда, он говорит, дядя Коля, все правильно, я виноват, мне надо покаяться. Я ему говорю, Юра, иди в воскресенье, кайся, иди в воскресенье. Время уже мало, время последнее. Я даже сказал, смотри, Маркевич неосторожно ступнул, и жизнь закончилась в течение нескольких минут. А что с тобой будет? Он говорит, дядя Коля, я в воскресенье обязательно пойду и покаюсь. Только я не утром пойду, я пойду вечером. Мне надо утром отогнать машину, продать на рынок. А у него спортивный Мерседес новый, ну, дорогая машина. Вот. И вы знаете, друзья, я так вот с ним беседовал, и я говорю, ну, хорошо, приходи вечером и покайся. И мы уехали. Была пятница, дорога была длинная, а потом была суббота, а потом звонок по телефону. И я смотрю, звонит Наташа, его сестра родная. Но она мне редко звонила. Я включаю телефон, что случилось, Наташа, приветствую, приветствую. Слышу, она плачет, ничего не говорит и плачет. А потом говорит, Юрка погнал на рынок машину и в 3 часа ночи заснул и врезался в дерево и разбился насмерть. И вы знаете, друзья, это было настолько неожиданно. Вот я с ним вчера разговаривал, и теперь его уже нет. И я дал согласие, да, продай машину, вечером пойдешь на собрание и покаешься. И она спрашивает, о чем вы говорили, дядя Коля, о чем вы говорили? Следующий вопрос, он исповедовался, он каялся или нет? И вы знаете, это очень трудно. Это очень трудно отвечать на такие вопросы, когда ну, все так неопределенно. Где-то перемешивается неискренность в вопросах, ну моя неискренность. Как-то я пытаюсь вот сказать, чтобы не сокрушить до конца ее сердце и все такое. А потом посыпались звонки. Звонят служителя, мой брат Андрей, Коля, о чем вы говорили, Петр Костюченко, Григорий Васильевич, говорит, завтра похороны. Мы не знаем, что людям сказать, о чем вы с ним беседовали, каялся или не каялся. Все беспокоят один вопрос, на небо пошел или куда он пошел. А потом я приехал домой. Через 5 минут после моего приезда звонит Наташа, его жена. Дядя Коля, хочу с вами встретиться, срочно. Я ехал к ней, я знал, будет один вопрос, о чем вы с ним беседовали. И я не знал, как отвечать. Я не мог подготовиться. Мне нужно было спланировать какую-то чуть-чуть неправду, чтобы вот беседовать с его женой. Как поступить? Братья и сестры, и вот тема, о которой мы говорим сегодня, и тема, о которой мы говорим вчера. Ты иди за мной. А куда, Господь? Ну, Богу служить здесь. Иди за мной, ты будешь Богу. Ты будешь человека ловить. Ты будешь церковь пасти. Ты будешь Богу служить. Братья и сестры, но путь, на который Петр стал, этот путь туда. Этот путь туда. И чтобы туда попасть, надо здесь, на этом пути уже быть. И только с ним. И только с ним. Мы сейчас будем молиться. Я не знаю, друзья, каждый знает свое состояние. Мы можем не знать состояние рядом сидящего человека, с кем знакомы давно. Каждый знает себя лучше любого, кто здесь находится. Что ты скажешь о себе самом? Есть одна хорошая песня. «Где буду я? Где будешь ты, когда придет последний час? Где будешь ты?» Поэтому пусть Господь благословит, друзья. Наше общение уже подошло к концу, 2 часа уже. Это запланированный конец и фактически. И мы будем сейчас молиться.